Иван Алексеевич Бунин. Танька.
Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закутала руку ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь. Мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.
«Холодно, тетка?» — спросил странник, лежа на коннике.
«Нет, — ответила Марья, — туман, а собаки валяются. Беспременно к метели». Она искала спичек, гремела ухватами.
Странник спустил ноги с коника, зевал, обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшись хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто крякнул, что странник засмеялся и сказал: «Сиротка!» «Корову-то прогусарили?»
«Продали».
«И лошади нету?»
«Продали». Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день мать на поле полуднула, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. И Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на друга. Черны, засалены, подпоясаны по гастрицам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке. Что-то громко кричал и, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец. И Танька думала, что погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже больше не погнался.
Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид. Особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с Богом деньги!» «Не мои они, побереги, полцены брать не приходится», — уклончиво отвечал Корней.
«Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленки более годов, чем нам с тобой? Ты молись Богу!»
«Что зря толковать», — возражал Корней. «Тут ты и пришел, Талдыкин. Здоровый толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие злые черные глаза, форма носа, скулы – все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шум, а драки нету?» – сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздуваний ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорее еще, ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам.
Корней нерешительно окрикнул: «Что ж, не глянул, лошадь-то?»
Талдыкин остановился. «Долгого взгляда не стоит».
«Да ты поди, побалакаем».
Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. «Ну?»
Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. «Плоха?» – спросил Корней.
Талдыкин хмыкнул. «Долголетняя?»
«Лошадь не старая».
«Так, значит, первая голова на плечах».
Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливой скороговоркой спросил: «Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней? Ну, ты нам сойдет. Получай 11 желтеньких». И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оборот.
«Молись Богу, да полбутылочки ставь».
«Что ты? Что ты?» – обиделся Корней. «Ты без креста, дядя».
«Что?» – воскликнул Талдыкин грозно. «Обобурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается. Бери, говорят тебе».
«Да какие же это деньги?»
«Такие, каких у тебя нету».
«Нет, нет, уж лучше не надо».
«Но через некоторое число 7 отдашь, с удовольствием отдашь, верь совести».
Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом попробовали лошадь на выгоне. И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал таки.
Пришел октябрь, и в посиневшем воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он тулькает, а с другой стороны от грозных окриков матери: «Ты куда? Чичер, холод, ананакся, с мальчишками на пруд? Сейчас же лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок». Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть, пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала: «Иди, я тебя одену. Ступай на пруд, деточка». Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на грубке печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух. На столе горела лампочка без стекла. А копоть темным дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Которые слыхала еще в девичестве. И Таньке часто хотелось от них плакать.
Эх, и частым ельничком да.
Завешанной снежными вьюгами, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогою с звонкими песнями. А за ржами опускало солнце, и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори. Будет все, что проходит так скоро и надолго. Надолго сменяется деревенским горем и заботой. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на конник к столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темное оконце смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери. Угодники Божии, святителю Миколы милостивый, стол похоронения людей, матушка Пресвятая Пятница, молите Бога за нас, Христ в головах, Христ у ногах, Христ от лукавого. Теперь мать рано укладывала спать. Говорила, что ужинать нечего. И грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капустки. А спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. Вот домовой-то все спи да спи, Дай бате дождать. Батя ушел еще с Казанской. Был дома только раз. Говорил, что везде беда. Полушубков не шьют, больше помирают. И он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже вот такой-то кусок соленого судака бать принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребят, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали.
Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закусочки закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. «Что ж, тетка, даром солому-то жжешь? Варево не ставишь?»
«Что варить-то?»
«Как что?» «Ай, нечего?»
«Вот домовой-то!» — пробормотал Васька.
Марья заглянула на печку. Ай, проснулся.
Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась.
«Спят», — сказала Марья. Села и опустила голову.
Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал: «Горевать, тетка, нечего». «Нечего. Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам. И ничего себе. Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что».
«Не ночевал и ты с ребятишками голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду!» Вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. «Что я им суну сейчас, как встанут?» Все дворы еще до рассвета обегала. Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо, козел дал. «У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то жалко, в отделку сморились. Я вон гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, играй, деточка, побегай по ледочку».
Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съёрзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд. Не буду просить картох. Вот она и не будет голосить», — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. Аж к вечеру приду.
По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревневших от снегу нагольных сапогах господской работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собою на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные венки вывии. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.
«Погоняй! Потрогивай, Егор!» — сказал Павел Антонович отрывисто.
Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искоса оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал,
«Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы. Ни одного, почитай, морозом не тронуло».
«Тронуло, да не морозом!» — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями.
«А как же?»
«Объедены».
«Зайцы-то, правда, провалиться им, объели кое-где».
«Не зайцы объели».
Егор робко оглянулся. «А кто ж?»
«Я объел».
Егор поглядел на барина в недоумении.
«Я объел. Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы они целы». «Значит, я объел!»
Егор растянул губы в неловкую улыбку.
«Чего оскаляешься-то? Погоняй!»
Егор, роясь в передке, в соломе пробормотал. «Кнут-то, кажись, соскочил. А кнутовище?»
«А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович.
«Переломился».
И Егор весь красный достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
«На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременный. Вернись, найди».
«Да он, может, около городу?»
«Тем лучше, в городе купишь. Ступай. Придешь пешком». «Один доеду!»
Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге.
А Танька, благодаря этому, ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька. Около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые ее беленькие волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели, а Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно, до самого виска ходят челюсти.
Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. «Ты чья?»
«Корнеева», — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
«Постой, постой! Я отца видел! Гостинчик привез от него!»
Танька остановилась.
Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях, левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела и не двигалась. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович едва успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.
В доме он водил Таньку по комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут. Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. Он... чернищий, ну-кась умрешь. Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала. Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам.
Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким поясом.
Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять!» — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.
Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоновича. И давно уже не озарялось оно такой добротою, такой старчески детской радостью.
«Погоди!»
— шепнул он, снимая со стены гитару.
Ты заря, моя зорька, ты заря вечерняя. Ой, лель-лёли-лёли, ты заря вечерняя.
Он глядел на задремывавшую Таньку, и ему стало казаться, что это она уже молодой деревенской красавицей поет вместе с ним песни.
Ты заря вечерняя, солнышко восхожее. Ой, лёли-лёли, солнышко восхожее. Высоко восходило, далеко осветило. Ой, лёли-лёли, далеко осветило.
Деревенской красавицей. А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью? Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции. Танька и Флоренция. Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой, и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына.
А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хоромы. Иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые рулады. Слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни.